Ветер в окно.
Всем здравствуйте! В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Добрый январский вечер! Сегодня приглашу наших слушателей на выставку в Военно-медицинский музей под странным, немного декадентским названием «Туберкулез. Меланхолия увядания». Открылась выставка в конце прошлого года и посвящена 140-летию открытия палочки Коха, собственно, той бациллы, которая, как выяснили ученые, и вызывает это заболевание.
Туберкулез с точки зрения медика и деятелей искусства – это абсолютно разные вещи. Эта тема показалась интересной. Мы решили представить две формы бытования туберкулеза на суд наших посетителей.
В XIX веке туберкулез считали романтической болезнью, вызванной печалью, глубокомысленными упражнениями ума. Больной как бы чахнет на глазах окружающих, высвобождая свою личность во всей многообразной сложности. Подобная трактовка, а также вид туберкулезных больных, явился источником вдохновения для многих деятелей искусства. Параллельно с этим выставка рассказывает о научных открытиях, сделанных для лечения и предотвращения распространения опасной инфекции. Эта экспозиция, как считает научный сотрудник Военно-медицинского музея, куратор выставки Дарья Борисова, одновременно и боль, и красота, и разрушение, и творение. Итак, давайте вместе с Дарьей пройдемся по экспозиции.
Выставка «Туберкулез. Меланхолия увядания» посвящена очень распространенному и серьезному заболеванию туберкулез, но мы на нашей выставке представляем ее отражение в истории и культуре. То есть у нас доминирует именно этот аспект, а не медицинский.
Хотя... Ну, потому что название само за себя говорит, да?
Да.
Не вот... медицинское совсем.
Кстати, про название. Вот образ меланхолии – это как раз тот самый образ, который был воспет многими деятелями искусства в литературе, живописи, музыке. И именно его мы пытались здесь представить. Если посмотреть на нашу выставку, то она выполнена в таких серовато-бледных тонах, как раз передает вот этот образ меланхолии. Единственный яркий акцент, который есть на нашей выставке, это центральная инсталляция, которая оформлена яркими красками. Здесь это такой символ надежды, спасения.
Это легкие красненькие, да?
Да. Сейчас я расскажу, что здесь представлено. Белая ромашка считается символом борьбы с туберкулезом. И ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом. И вот белая ромашка на синем фоне – это такой символ чистого дыхания. Потому что мы знаем, что при туберкулезе страдают прежде всего легкие, человек кашляет кровью уже на последней стадии. И как раз вот эта ярко-белая ромашка символизирует отсутствие, да, вот это чистое дыхание. И вот здесь вот мы представляем модель здоровых легких, которая держится на таком пьедестале из этих белых ромашек. На экране у нас представлена та же белая ромашка, и мы видим, что здесь приведены сведения, это достоверные сведения с медицинской точки зрения про туберкулез сегодня. Потому что из истории мы дальше увидим, было очень много заблуждений по поводу этой болезни.
То есть вот это вот заблуждение, вот туберкулез не заразен, да?
Вот ниже мы видим лепестки, вот здесь вот они белые, яркие, чистые, а здесь они такие желтые, жухлые.
Пожухлые, да?
Да, это рухнувшие стереотипы, которые как бы опали с нашего сознания, из общественного сознания. На их основе, вот на этом пьедестале, вырастают здоровые легкие, уже свободные от туберкулеза. И здесь же мы видим чистый платок.
Носовой.
Да, чистый носовой платок, потому что традиционно таким символом туберкулеза в культуре стал окровавленный платок. А здесь вот он чистый, да, и тоже дополнен такой белой ромашечкой. Это центральный образ. Теперь давайте погрузимся в историю. Вот первая часть нашей экспозиции рассказывает об истории изучения туберкулеза, о том, как формировалось научное знание.
Когда его выявили впервые?
Очень сложный вопрос. Вообще, упоминания о туберкулезе мы встречаем еще в древних актах. Вот, например, есть законы Ману в Индии, есть законы Хаммурапи, это древний шумерский источник. И там уже зафиксированы случаи, когда, вот, например, запрещали жениться на женщине, больной туберкулезом. Потому что было представление о том, что эта болезнь заразна, и нужно разделять. То есть уже в те далекие времена эта болезнь была известна. Но вот врач Гиппократ, отец медицины, он оставил составил первое научное описание туберкулеза, то есть описал его симптомы. Это 5-4 век до нашей эры. Это если мы говорим о развитии медицинской мысли. Вообще туберкулез, он был сопряжен со многими стереотипами, но об этом я скажу позже. Но вот если брать такую линию правильную, да, вот Авиценна, классик медицинской науки, он впервые высказывал мысль о том, что заражение туберкулезом происходит испорченным воздухом. То есть сейчас мы знаем, что эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Но для того времени это была очень смелая мысль, потому что, как и все болезни, туберкулез объяснялся с точки зрения так называемой гуморальной теории или учения о соках. Что это означает? Каждый человек состоит из 4 жидкостей. Черная желчь, желтая желчь, кровь и слизь. И от правильности соотношения этих жидкостей внутри человека определяется его здоровье или нездоровье. Кроме того, человек – это подобие микрокосма. То есть это соотношение жидкости, оно есть вообще в мире и есть в человеке. И, соответственно, при туберкулезе главный признак – кровохаркание, да, то есть человек кашляет кровью. Значит, у человека переизбыток крови, и организм ее как бы естественно отдает, да, вот эту ненужную часть. Это означает то, что переизбыток вот этой крови.
То есть нужно пустить кровь.
Нужно пустить кровь. В 19 веке так и делали. Кровопускание был очень популярный метод лечения туберкулезом. Да, то есть, конечно, никакого отношения к реальной медицинской картине это не имеет. Поэтому вот эта мысль Авиценны, она очень новаторская и опередила себя на несколько столетий.
А Гиппократ, получается, написано, что он первое научное описание оставил и выделил симптомы туберкулеза. Усталость, кашель, кровохарканье, как вы уже сказали, и лихорадка.
Да, ну вообще вот про лихорадку тоже можно сказать, что туберкулез очень часто путали с лихорадкой. Но в чем особенность туберкулеза как болезни, что он не выявляется на ранних стадиях. К сожалению, вот кровохарканье – это уже признак стадии, то есть когда человеку уже очень трудно вылечить даже сейчас. То есть тогда это не диагностировали. И поэтому туберкулез на ранних стадиях, когда человек чувствует слабость, усталость, у него повышается температура, часто просто называли это лихорадкой. Справедливости ради, конечно, и методов лечения тогда все равно не было. Ну то есть часто путали и прописывали, соответственно, лекарства, которые нужны от лихорадки. То есть лечили симптом, а не причину. Еще важный момент – это Рене Лейнек. Это французский врач. Его главный вклад в медицину в том, что он ввел стетоскоп. Ну, это отец современного фонендоскопа, прибор, с помощью которого врач до сих пор прослушивает внутренние органы, в том числе и легкие. Характерные хрипы, они возникают тоже поздно, да, то есть его нельзя выявить. Но Рене Лейнек исследовал туберкулез, и он же вводит термин туберкулез, потому что он выяснил, что при определенной стадии возникают такие бугорки на легких, и вот бугорчатка также называли туберкулез еще в 19 веке. Вообще само слово фтизис, ну то, что врач-фтизиатр, которого называют сейчас врачей, которые специализируются на лечении туберкулеза, это слово означает истощение, потому что при туберкулезе человек сильно худеет, худоба, да, появляется. И он составляет вот это патологоанатомическое описание, то есть что происходит с легким при туберкулезе.
Это уже, смотрю, начало 19 века.
Да, это начало 19 века. Но вот переломный момент, вообще всю историю туберкулеза можно разделить до открытия палочки Коха и после. То есть в 1882 году, вот в этом году мы отмечаем 140 лет со дня открытия палочки Коха. Это бактерия туберкулеза, которая его вызывает. С этого момента, собственно, и начинается, по сути, процесс лечения туберкулеза, такой серьезный, да, потому что все, что было до этого, конечно...
Собственно, палочка Коха является возбудителем, которым можно заразиться, да?
Вот? Да, воздушно-капельным путем.
Передается.
И за это открытие Роберт Кох в 1905 году был удостоен Нобелевского премии. Формулировка там была как раз за лечение туберкулеза. В своей Нобелевской речи, Нобелевской лекции, он отметил, что нельзя не признать, что лечение туберкулеза сейчас вышло на новый уровень. И это действительно так. То есть вот существовала такая теория, да, что у нас есть соотношение жидкостей. А никто не подозревал о том, что существуют микробы. И вот Роберт Кох, он вообще первооткрыватель многих бактерий. Это еще холерный вибрион и бацилла сибирской язвы. Потом он открывает туберкулез с помощью вот такого прибора. Это микроскоп. Но здесь чуть более поздний, но смысл тот же самый, что он рассматривал мокроту, которая возникает при кровохаркании, и обнаружил там вот эти палочки. И в чем заслуга Коха? Какие-то палочки внутри человека находили и раньше. Он связал эту палочку с болезнью. И вот постулаты Коха, так называемые, которые до сих пор актуальны в микробиологии, они на этом и базируются. То есть, что он делал? Когда он открыл палочку Коха, он изучал изолированно культуру микроорганизмов, связывал ее с определенной болезнью, и он же вводит такой важный метод, как окрашивание бактерий, который сейчас существует в микробиологии. Вот рядом мы поместили очень важный сосуд, чашка Петри. Сейчас все микробиологи, врачи-исследователи его используют. Но во времена Коха такой чашки еще не было. Он занимался тем, что он культуру микроорганизмов выращивал бактерии либо в бульоне, либо из лабораторной посуды была только пробирка. Но это очень неудобно, потому что пробирка не имеет устойчивой поверхности и может переворачиваться. А постулат Коха – важно изолированную культуру. То есть нужно, чтобы туда не проникли другие микроорганизмы, иначе исследование будет неверным. Ну вот, в 1877 году, когда Роберт Кох был уже очень известным ученым, в его лабораторию приходит в качестве ассистента молодой врач Юлиус Петри. Он работал лаборантом, его задача была ассистировать Роберту Коху. Он проработал там некоторое время, и вскоре вышла его статья об усовершенствовании лабораторных методов, где он впервые вводит и обосновывает правильность использования вот этого сосуда, чашка Петри. То есть Роберт Кох раньше брал просто стекло, и его помещали в контейнер, закрывали, то есть чтобы изолировать. Трудно исследовать под микроскопом. Плюс, если на стекле, бактерии могут расползаться. Это тяжело. А вот чашка Петри очень просто. Там такие бортики есть, и она закрывается. То есть мы изолируем культуру, ее удобно изучать под микроскопом.
Вот это открывается, то есть не на стекле она?
Она внутри. То есть здесь важно, что и видно, и мы изолируем культуру. Потому что разные воздушно-капельные бактерии могут туда проникнуть. Да, вот здесь мы положили изображение, это то, как палочки туберкулезные видны под микроскопом.
Вот они красненькие?
Да, красненькие палочки. Когда Роберт Кох открыл бактерии, он описал полностью их, и он пробует ввести такой метод вакцинации, профилактики. И он изобретает такое вещество, туберкулин. Это слабые бактерии. Но, к сожалению, этот способ не дал результата. То есть там были действительно смертельные случаи. То есть эта вакцина не сработала. Только уже позже, в 20 веке, вакцина БЦЖ, это тоже ослабленный микроб. Известно, что и коровы тоже болеют туберкулезом. И вот если взять этот образец у коровы и ввести человеку, то есть это до сих пор основная вакцина, которая всем вводится детям. Вот она была изобретена. Вот здесь мы видим инъектор. Это препарат, с помощью которого эту вакцину вводят. Аппарат современный. Вот
такой пистолетик похож.
Да, такой пистолетик, да, вот сюда, собственно, вводится материал вакцины. Вот эти предметы нам предоставлены городским противотуберкулезным диспансером. Вот этот вот инъектор – это журнал регистрации больных. Здесь вот мы видим флюорографию. Это тоже основной способ диагностики туберкулеза. Именно помогает его выявить на ранней стадии. Почему его важно делать? И еще один очень интересный прибор – это аппарат Личицкого. Он служит для отсасывания из плевральной полости лишних жидкостей и газов. И вот у него интересная история появления. Владимир Наумович Лильчицкий родился в Одессе, и когда он был подростком, у него от туберкулеза умирает отец. И это предопределило его будущую карьеру. Он посвятил себя лечению и борьбе с туберкулезом. Но он попадает на Великую Отечественную войну и остается в Одессе. Мы знаем, что Украина была оккупирована. И вот Владимир Наумович занимался там тем, что оказывал первую помощь раненым в условиях боевых действий. Потом в Крым перемещался, да, осажденный город. Он руководил погрузкой раненых на судно. Но он предпочел остаться и оказывать помощь тем, кто остался. Но попадает в немецкий плен, когда Севастополь пал. И как еврею ему ничего хорошего не светило. Но поскольку он был таким блондином, ему удалось выдать себя за украинца. И вот в немецком плену он возглавлял подпольное движение. И вот есть такое мнение, что он использовал гипноз, которым увлекался с юности, чтобы как раз помогать больным. Его в разные лагеря перемещали. Это было на территории Украины. Но заканчивается его путь на территории Германии. Потому что когда была освобождена Украина, он вместе с советскими войсками дошел до Берлина. И там 1945 по 1947 год он несколько лет работал в больнице и занимался там туберкулезом. Еще до войны он начал писать диссертацию по лечению туберкулеза, но вот прервалось. И вот там он впервые изобретает вот этот аппарат Лильчицкого. То есть вот здесь с помощью специальных трубочек происходит отсасывание вот этих ненужных жидкостей.
Из легких,
да. И это спасает жизнь. Вот этот аппарат потом распространяется по всему Союзу, его активно используют. 10 лет он экспонировался на ВДНХ. И действительно вот спасал жизни, поэтому это очень интересный экспонат. Но в 43-м году Зельман Ваксман открывает стрептомицин. Это антибиотик, который лечит туберкулез. И, в принципе, до сих пор это лекарство остается основным. Правда, вот в последнее время наблюдается возникновение резистенции, то есть устойчивости, да, к этой бактерии.
Но вот палочки Коха устойчивы к стрептомицину?
Ну, не то чтобы совсем, но вот, скажем так, тенденция возникает, да. Привыкает. Вот, к сожалению, до сих пор это основное средство. Но, в принципе, при ранней диагностике это туберкулез можно вылечить. И мы видим, что научная мысль прошла такую эволюцию, да, от совсем для нас сейчас, может быть, фантастических представлений о природе туберкулеза до конкретных методов лечения, которые действенны, и туберкулез сейчас излечим. Это важно. То есть это вот такое бытование туберкулеза в культуре. Это все фотографии из наших фондов. Здесь вот разрушение легких, здесь разрушение стереотипов, да, это вот мнения о туберкулезе, которые были. И здесь разрушение самой болезни. То есть мы показываем изображение того, как, собственно, лечат.
Вот, собственно, вакцины, да, тут бронхоскопия,
да,
при туберкулезе легких.
Это рентгеновские снимки, которые туберкулез диагностируют.
А вот написано «каверна в правом легком». А где она вот?
Ну вот есть потемнение. Вообще особенность туберкулезной бациллы в том, что, ну, есть у нас клетки иммунитета, такие фагоциты они называются. Их функция, ну если по-простому говоря, захватить этот микроб и уничтожить. Но туберкулезные бактерии, их особенность, то их как бы фагоцит захватывает, но они не уничтожаются, а начинают размножаться внутри фагоцита и уничтожают таким образом иммунитет. Потом происходит прорыв, и вот эти токсины, которые выделяются от погибшего фагоцита, они видны на снимках. То есть вот таким образом происходит диагностика. Потемнение,
вот вот.
Да, то есть вот эти вот, здесь, видите, уже больше. То есть легкое пропадает затемнение, и вот таким образом можно диагностировать туберкулез. То есть здесь у нас разрушение. А другая наша стена – это противоположная тема. Для деятелей искусства туберкулез – это не страшный недуг, а такой источник вдохновения. То есть если там разрушение, то здесь творение, да? Поговорим, как же это произошло.
Романтика увядания,
да.
Как называется у вас этот стенд?
Если мы рассмотрим культуру, болезни в литературе, например, они встречаются очень давно. Чума тоже широко отражена в художественной литературе. Но что мы увидим, если прочитаем эти произведения? Это страх, ужас, боль, очень мрачный образ. С туберкулезом все происходит совершенно по другой схеме. Дело в том, что если мы берем 18 век, это культура классицизма, это вдохновление античностью, где славится гармония, добросовестность, идеальные образы. Вот в такой трактовке туберкулез и любая болезнь – это недуг, это нарушение вот этой гармонии, это что-то скверное. Но в 19 веке, ну в конце 18-го, начало 19-го, на смену классицизму приходит романтизм. Это совершенно другое течение, которое высвободило от человека его эмоции, его индивидуальность, внутренние переживания. И вот туберкулез в эту схему очень хорошо вписывается. Туберкулезные больные как выглядят? Да? Во-первых, они очень худеют. У них появляется такая бледная кожа. И туберкулез очень долго забирает человека. То есть он буквально чахнет на глазах окружающих. Вот этот образ, он вдохновлял многих деятелей искусства. И людям, которые болели туберкулезом, считалось, что это такая эстетическая, возвышенная болезнь, что этим страдают тонкие, возвышенные натуры. И туберкулез – это болезнь от глубокомысленных упражнений ума. И понимая это, многие врачи рекомендовали лечить туберкулез, например, тем, что отказаться от сложных действий, там, не читать, например, заниматься примитивным трудом.
То есть освободить свой ум,
да,
мозги.
Освободить ум и не заниматься какими-то сложными интеллектуальными занятиями. Кстати, да, еще интересный момент про лечение туберкулеза, то, что в добактериальную эпоху иногда прописывали лекарства на основе ртути и мышьяка. И от такого лекарства человек мог умереть раньше, чем, собственно, от туберкулеза. Ну, тоже такой факт. Но если мы вернемся к романтике увядания, вот такие чахнущие натуры, да, благородные, утонченные, это нашло отражение во всех искусствах. Вот здесь мы пытались создать такой единый синтез искусств, ну и в центре такой образ, это окровавленный платок, да, символ борьбы с туберкулезом.
Он, ну, как обычно, они кашляли туда, да?
Кашляли, да. Просто он встречается практически в любой сфере культуры. Что мы видим конкретно здесь? Ну, вот, собственно, образ больного. Очень утонченный, да?
То есть, дамы.
Да, то есть как бы с одной стороны человек, он понимает, что он умрет, но он ничего не может с этим поделать. И вот это дает пищу для размышлений, такой трагизм. И вот это было воспето. И вот здесь мы по очереди раскрываем бытование туберкулеза в разных видах искусства. Ну вот давайте начнем с живописи. Вот здесь у нас описано, собственно, где у нас встречается туберкулез. И вот такие кружева очень часто, вот такой тонкий, утонченный образ передавался с их помощью. Это мы находим мотивы в живописи. Очень известная картина есть Боттичелли «Рождение Венеры». И вот если внимательно посмотреть, то у модели, с которой писалась эта картина, Симонента Веспуччи, у нее очень резко опущено плечо. Это как раз символ того, что у нее уже атрофировалось легкое.
То есть она умерла от
туберкулеза? Умерла от туберкулеза в возрасте 22 лет. Это очень характерный признак. Еще, конечно, здесь можно упомянуть Эдварда Мунка, у которого и сестра, и мать умерли от туберкулеза. И вот он тоже описывал эту болезнь очень трагично.
Он и сам болел, да?
Он и сам болел, да, но вот именно его семья умерла. И у него есть тоже образ, ну, бессмертный портрет Боровиковского, да, портрет Лопухиной. Вот про него Полонский написал вот эти строки. Это стало таким своеобразным символом именно туберкулезной больной, то есть почти прозрачная кожа и слегка, не то что вялая поза, да, а человек, который как бы пытается держаться, да.
Но с трудом.
Да, но с трудом. И вошло это в историю живописи.
А давайте я прочту эти строки. Она давно прошла, и нет уже тех глаз и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела, и будет этот взгляд и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать, уча его любить, страдать, прощать, молчать. Хорошие стихи получились, а чем это было вдохновлено?
Да, и самое интересное, что вот здесь действительно такие красивые строки, но Евдокия Лопухина умерла через 5 лет после написания этой картины. И было мнение среди аристократии, что этот портрет опасен, что те, кто на него посмотрит, девушки, обязательно умрут. Конечно, это не имеет отношения к действительности, но вообще примеров много. Я хочу обратить внимание вот на это изображение, потому что это копия нашего фондового изображения. И вот на его примере мы тоже можем видеть, как отражается туберкулез в живописи.
Это в землянке госпиталя легочные больные, художник Волк.
Да, Николай Николаевич. Это изображение времен Великой Отечественной войны, но мы же помним, туберкулез у нас еще толком тоже не лечат, да, то есть есть вакцины, там делали хирургический пневмоторакс, но тоже туберкулез это еще проблема. Он был корреспондентом военно-медицинского музея, то есть он разъезжал по фронтам и непосредственно, будучи очевидцем событий, фиксировал то, что он увидел. И вот это в землянке госпиталь. Очень худой человек, да, он фактически, скажем так, сливается с фоном и с этой кроватью. И мы видим, что вот тон кожи, он в той же тональности, что и фон. То есть таким образом продается прозрачность, хотя он не выполнен белыми или какими-то светлыми красками. Из истории мы знаем, что подвижные госпитали в годы Великой Отечественной войны использовались для туберкулезных больных. Как раз мы видим здесь тоже напряжение, да, сил, внешние характеристики туберкулеза и трагизм. То есть, с одной стороны, это как бы конкретный сюжет госпиталь, но он теряет какое-то пространственное определение. Да? То есть мы здесь видим просто образ страдающего человека, который вдавлен буквально в эту подушку. И таких изображений в 19 веке, в 20-м очень много про туберкулез.
Давайте я еще прочту пару цитат из произведений, которые у вас здесь представлены. Да. Вот из «Эрих Мария Ремарк», «Три товарища», цитата. «Потом внезапно все пошло очень быстро. На любимом лице таяла живая ткань тела. Скулы выступили и на висках просвечивали кости». Или вот Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание». «Красные пятна на щеках ее рдели все сильнее и сильнее, грудь ее колыхалась». То есть это все они описывают так вот романтично и красиво, но симптомы туберкулеза.
Да, это все симптомы туберкулеза, правильно подмечены. Огромное количество произведений написано на эту тему. Здесь мы перечислили только некоторые цитаты. Поскольку этот недуг романтизировался, да,
считалось... И писатели вот упоминали, тут написано о туберкулезе как о благородной болезни.
Да, благородной, то есть считалось, что и утонченные натуры. И только в конце 19 века стало понятно, что туберкулезом в основном и чаще всего болеют рабочие промышленных районов. И тогда вот этот пункт о том, что это аристократическая болезнь, он постепенно уходит в прошлое, потому что простые люди, да, у которых не было никакого образования, естественно, происхождения знатного, тоже восприимчивы к туберкулезу. Но мы находим множество описаний. Вот и у Федора Михайловича Достоевского.
Ну вот тут это Тургенев, и Толстой.
Чехов, да. Мы действительно находим там именно характеристики симптомов туберкулеза, да, достаточно яркие. Но для писателей еще туберкулез – это средство вот передать вот эту надломленность души, трагизм, сложность вот этой натуры, что их, собственно, и вдохновляло. И очень много на этом основывалось в поэзии. Это, кстати, и в музыке, и в живописи тоже, да, то есть это не просто симптоматика. Вот если говорить про музыку, ну, самое известное – это Фредерик Шопен. Спорят ученые, от чего он конкретно умер. По одной из версий, вероятный все-таки от туберкулеза. Вот эти вот звуки хрупкости, печали, мне кажется, слышны в его музыке. Потом здесь можно упомянуть, конечно, знаменитую оперу «Травиата» Джузеппе Верди.
Но ну, она, собственно, героиня которой,
да, умерла от туберкулеза. Это же и литература, потому что это по роману Александра Дюма.
«Дамы с камелиями».
Да, «Дамы с камелиями». То есть, действительно, во всех искусствах мы наблюдаем отражение туберкулеза. И оно очень отличается от того, что было в истории, от того, что есть в медицине. Это действительно другое бытование этой болезни. И вот здесь вот мы выдерживаем образ меланхолии, естественно, да, которая и была источником этого вдохновения. Но хотелось показать контраст, да, там разрушение, а здесь все-таки творение. То есть одна и та же болезнь может разрушать, но она является и причиной создания шедевров, которыми мы восхищаемся до сих пор.
Ну, может быть, из-за такого стереотипа, что длительное время полагали, что туберкулез развивается у людей, опечаленных личными драмами. Кто больше страдает?
Да, те, кто много страдают, те, кто излишне впечатлительные. Вот там считал, что несчастная любовь может вызвать туберкулез.
Угу. Но это все тоже причина для написания каких-то произведений.
Да, это все отличный сюжет.
Ну, опять же, и вокруг, смотрите, вот художники, вот Перов, Крамской умерли от туберкулеза. То есть все равно это могло случиться практически с каждым вторым в XIX веке.
Это не щадило никого абсолютно. Вот нет точной статистики в XIX веке, но вот считается, что самая опасная болезнь – это все-таки туберкулез. То есть можно холера, чума XIX века, там были просто пандемии, но от туберкулеза умирало не меньше. Действительно, люди всех сословий, званий.
И давайте тогда мы сейчас вернемся к вот этим стереотипам, которые были раньше и на смену которым пришли уже нынешние заповеди ученых. Да? Вот туберкулез можно вылечить, и слава мхом, сваренным в молоке с сахаром. Это был такой рецепт?
Вообще, согласно гуморальной теории, важна гармония. То есть было множество рекомендаций по правильному питанию. Умеренность во всем, в том числе и в еде. То есть, во-первых, нужно избегать всяких излишеств. Ну и вот в качестве примера. Но это каждый врач мог, в принципе, выписать. То есть ни в какой методичке этого не было. Но здесь важная умеренность, действительно правильное питание, чтобы восстановить вот этот баланс внутри человека.
Туберкулез не заразен, но это уже ошибочно.
Да. Вообще, если про заразность туберкулеза, вот мы говорили, что Авиценна это заметила, вообще прослеживается, что туберкулез, по идее, заразен. Но вот сама по себе гуморальная теория, она не предполагает идею заразности. То есть она ищет причину именно вот в этом космогонии, что ли, да, вот в гармонии. Но представление о том, что туберкулез передается, оно было. В Западной Европе более распространено. У нас все-таки это считалось больше личная драма.
Ну, также, что туберкулез передается по наследству. Сейчас вот точно выявлено, что он не передается?
Воздушно-капельным путем.
Только
передает.
Так. Да. Я по наследству я имею в виду с генами.
Нет, да, это приобретенно.
Угу. Туберкулез можно вылечить настоем дегтя, или туберкулез можно вылечить смехом.
Да, то есть смотрите.
Или сном в коровнике.
Да, вот смотрите, про смех это очень важно. Да, если утонченная натура, то есть он там страдает, очень переживает, там, не знаю, несчастная любовь. А если мы посмеемся, мы как восстанавливаем тот самый баланс. Еще вот считалось, кстати, это в конечном роде себя оправдало, свежий воздух, да, прогулки. Вот когда уже туберкулез начинает лечить, там в 20 веке создаются санатории. Туберкулезные, вот у Ремарка это описано очень ярко. И в принципе, это отчасти верно, но в дополнение с чем-то. Да?
Но то есть... это уже когда человек вылечивается.
Да,
это...
да, вылечивается. Да. То есть, конечно, причина, главное, это микроб. Надо уничтожить микроб. Да, все остальное, в принципе, это уже...
Ну вот, вот, кстати, вот с этим я бы до сих пор согласилась, что на распространение туберкулеза влияет климат, погода, окружающая среда. Ведь не просто рабочие заболевали в основном туберкулезом, потому что мало отдыхали, плохо ели, вот все вместе.
Отчасти, да. Конечно, все зависит от иммунитета. Насколько сильный у человека конкретный
вот.
Иммунитет.
А иммунитет-то от чего зависит?
То во многом он врожденный. Ну, его можно, да, действительно улучшить или ухудшить, но здесь просто это, опять же, отсылка к гармонии, да, то, что человек как микрокосм, да, то есть все соотношение. Сюда немножко другой оттенок вкладывается, да, хотя, безусловно, доля рациональности здесь есть.
Потому что ведь не секрет, что в Петербурге, в котором, например, строили по образу и подобию итальянских вот палаццо, дворцы вот эти, анфилады комнат. Там же ведь дикие сквозняки гуляли. И это вело к простудам, понижению иммунитета, а, соответственно, потом аристократки очень часто заражались и умирали от туберкулеза.
Да, потому что как раз сейчас уже установлено, что ослабленный иммунитет влияет на восприимчивость. То есть, если человек страдает хроническими заболеваниями легких, он становится более восприимчив к этому микробу. Поэтому, да, безусловно, в этом есть доля истины.
И есть истина также и в психологических переживаниях, потому что иммунитет падает, да, при стрессе же тоже.
Стресс может влиять, да, он может ослаблять иммунитет. То есть он напрямую не вызывает туберкулез, но вот общая ослабленность организма делает нас восприимчивы
к палочке Коха.
В том числе, да, и к ней.
Просто я помню, был момент, когда в 90-е очень многих освободили тогда из тюрем, но очень много людей оказались без жилья. Многие из них были больными, и они просто нигде не были локализированы, ходили по городу там и так далее. И тогда была очень вспышка большая туберкулеза в городе.
Такое вполне возможно, конечно.
А теперь давайте посмотрим уже вот то, что на лепестках белых ромашки, то есть то, что сегодняшнее. Да. Значит, туберкулез передается воздушно-капельным путем. Ну, вы можете прочитать и прокомментировать.
Да, то, что он передается воздушно-капельным путем, бактерия туберкулеза. А вот, кстати, в 19 веке, поскольку не считалось, что туберкулез заразен в России, то есть туберкулезные больные, когда уже было установлено, что это чахотка, они спокойно пребывали в обществе, выходили в свет. Естественно, это способствовало распространению инфекции.
Но пандемии, однако, не было. Все-таки иммунитет был у людей хороший.
Ее просто не выделяли, что ли. То есть, если мы берем, например, сравнить туберкулез с холерой, холера – 6 пандемий в 19 веке. Это в определенный там год-два огромное количество людей заражается и очень много умирает. И причем холера забирала человека там, за 3 дня буквально могла забрать. То есть это страшно, ужасно, это сразу видно. А туберкулез, он долго забирает человека. То есть с момента заражения до смерти может пройти, лет 10. Поэтому как пандемию или эпидемию это тогда не выделяли.
И ведь кто-то же вылечивался. Вот Эдвард Мунк написано, вся семья болела, он тоже болел, но выздоровел.
Это зависит от иммунитета. Вот, кстати, про Мунка считается, что поскольку у него вся семья болела, то, скорее всего, он тоже заразился бактерией, но у него выработался иммунитет. Это вполне логичный сценарий. И то же самое и про общество, да, то есть туберкулезные больные выходили в свет, но далеко не все умерли и заразились. То есть это естественный иммунитет. Ну вот про пробу Манту, все мы знакомы с ней с детства, это, да, до сих пор очень эффективный способ диагностики туберкулеза.
То есть, детей.
Да, и у детей вот флюорография – это помогает выделить на ранней стадии, то есть обязательно раз в год ее нужно делать. Как раз вот видны будут те первые каверны, гранулемы, да, и уже можно начать лечить туберкулез на ранней стадии. Это намного проще, чем потом. Ну вот про переутомление, стресс, это факторы, ослабляющие иммунитет, да, как легкие, если у человека в принципе слабые, то они подвержены. И вообще любые хронические заболевания, конечно, ослабляют общее состояние организма, вот они здесь тоже перечислены, и вредные привычки, курение, алкоголь тоже не помогают нашему иммунитету бороться с разными болезнями. По статистике Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается одной из самых распространенных инфекционных болезней в мире. Именно по заболеваемости. Он также в десятку по причин смертности в мире. То есть туберкулез реален, и он по-прежнему убивает людей.
Что можно посоветовать слушателям, чтобы обязательно делали флюорографию раз в год?
Да, обязательно флюорография. Это поможет выявить туберкулез на ранней стадии. Также всячески укреплять свой иммунитет. Обязательно, да, не осложнять ему жизнь. И при обнаружении, не дай бог, симптомов сразу обратиться к врачу. На ранней стадии туберкулез вылечить намного легче.
Напомню, что по выставке в Военно-медицинском музее «Туберкулез. Меланхолия. Увядание», организованной к 140-летию открытия палочки Коха, нам провела экскурсию научный сотрудник музея, куратор экспозиции Дарья Борисова. Выставка будет работать в музее до марта 2023 года. Ну а я, ведущая Ирина Озерская, с вами прощаюсь до завтра, 24 января в 21:10. Жду вас в радио «Школе для родителей». А прямо сейчас оставляю застольные песни из прекрасной оперы Джузеппе Верди «Травиата», героиня которой как раз и была больна чахоткой или туберкулезом. Поют Иван Козловский и Елизавета Шумская.
Высоко поднимем все кубок веселья, и жадно прильнем мы устами, как дорог душе светлый миг наслаждения, за милую выпьем его. Ловите счастье миг золотой его тяжка утрата промчится без возврата, он жизнью молодой, как пенится светая влага в бокале, так в сердце кипит пусть любовь.
Известна мне она.